эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Во втором часе. Оценка американской стратегии в Афганистане. Беспорядки на национальной почве в городах России. Выборы президента Белоруссии состоятся в это воскресенье. И с выборной темой связан вопрос нашей сегодняшней утренней программы. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, как вы относитесь к политическому режиму в Белоруссии. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете также отправить смс-сообщение с ответом на номер 8 903 743 28 01. Сообщение на московский пейджер 660 1046, его номер. Или по электронной почте. Адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос утренней программы «Время свободы». Как вы относитесь к политическому режиму в Белоруссии? В подмосковных городах Солнечногорске и Зеленограде агрессивно настроенные молодые люди накануне пытались спровоцировать межнациональные столкновения. В Зеленограде в целях предотвращения беспорядков задержаны 18 человек, у некоторых изъяты ножи и травматическое оружие. В областном ГУВД сообщили, что массовых акций не зафиксировано и ситуация находится под контролем правоохранительных органов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Как сообщила пресс-служба областного ГУВД, во всех городах Подмосковья при каждом управлении внутренних дел на случай нештатных ситуаций дежурят мобильные резервы. А в Солнечногорск, кроме того, в четверг была направлена объединенная группировка ОМОН, так как накануне появилась оперативная информация о том, что в районе Солнечногорска намерены собраться агрессивно настроенные группы молодежи. Кроме того, с 15 по 17 декабря в городе проводится оперативно-профилактическая операция «Нелегальный мигрант». На городском портале сообщается о задержании 42 выходцев из Узбекистана и Киргизии. Им в вину вменяется нарушение миграционного законодательства. При этом милиция отслеживала передвижение группы радикально настроенной молодежи, как сообщило агентство «Интерфакс», избивавшей по пути своего следования выходцев с Кавказа и Среднеазиатских республик. Факт передвижения агрессивной молодежи солнечногорская милиция подтверждает, но заявляет, что никаких нарушений общественного порядка не зафиксировано, в городе спокойно. Вот что рассказала директор солнечногорского телевидения Любовь Твердохлебова.
Насколько я знаю, что ничего в городе не происходило. Наш УВД вызывал ОМОН, в преддверии, просто чтобы обстановку стабилизировать, чтобы ничего не произошло. Появилась вчера эта информация, они стали сразу там применять меры. Ну, то есть вызвали подкрепление, вызвали ОМОН, как бы в городе дежурила везде милиция. А вот каких-то стычек я, например, не слышала и не видела, потому что сколько я там сегодня по городу сама ездила, я не видела. Вообще никаких мероприятий по собранию, там, митингов, ничего вообще не было, и никто нигде не собирался. Написано, что там в Солнечногорском районе собралась молодежь на железнодорожной площади, там были лозунги, крики, там ничего не было.
Поясню, это данные к вечеру 16 декабря. Позднее начальник пресс-службы областного ГУВД Евгений Гильдеев сообщил, что никаких противоправных действий со стороны молодежи в Солнечногорске не зафиксировано. По неофициальной информации, ближе к вечеру со стороны Москвы и Солнечногорска группы молодежи стали передвигаться в Зеленоград. Тогда же к железнодорожной станции Зеленограда были стянуты усиленные наряды милиции. Появился московский ОМОН. Там были задержаны 18 человек. У некоторых из них обнаружено травматическое оружие, кухонные ножи и отвертки. Информация о возрасте и национальной принадлежности задержанных не сообщалась. Милиционеры в шлемах, бронежилетах и с дубинками патрулировали привокзальную площадь и ограничивали движение автомобилей. Областное ГУВД и милиция Солнечногорска и Зеленограда уверяют, что предприняты все необходимые меры безопасности и никаких беспорядков допущено не будет. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Президент США Барак Обама, представляя правительственный доклад о ситуации в Афганистане, заявил, война в этом регионе остается непростым вызовом, но Соединенные Штаты не намерены отступать от своих целей. Обама подчеркнул, что Соединенные Штаты достигли значительного прогресса в борьбе с боевиками Аль-Каиды в Афганистане, но для окончательной победы необходимо время. Президент поблагодарил американских военных за исключительную службу, отметив, что постепенный вывод иностранных войск из Афганистана может начаться летом будущего года. С подробностями мои коллеги Юрий Жигалкин и Алан Давыдов.
Ощутимые тактические успехи и неопределенное будущее. Так, в общем, можно подытожить выводы экспертов Белого дома и Пентагона, оценивших первые результаты осуществления новой стратегии в Афганистане. Стратегии, обнародованной президентом Обамой год назад. Она заключается в создании решающего перевеса в живой силе, очистке от талибов отдаленных районов и сохранении контроля над этими территориями, с тем, чтобы дать возможность правительству Афганистана наладить там нормальную жизнь для людей. Выступая в четверг перед журналистами, президент Обама сказал: «Мы перешли в наступление, атакуя талибов и террористов, выдавливая их из опорных пунктов». По его словам, операция развивается по плану, серьезные потери понесло руководство Аль-Каиды. «Это чрезвычайно трудная операция», — признал Барак Обама. «Но я могу отчитаться перед американцами, что благодаря исключительным усилиям наших войск и гражданских служащих мы движемся к достижению поставленных целей». Одна из ближайших целей, по словам президента, — начать передачу афганскому правительству ответственности за обеспечение безопасности в некоторых районах страны. «Мы приближаемся к новой фазе кампании», — сказал президент Обама, «во время которой афганцы возьмут на себя обеспечение безопасности. Этот этап начнется будущим летом и завершится в 2014 году». Добавляя штрихи к общей картине, описанной президентом, госсекретарь Клинтон и министр обороны Гейтс признали, что успехи, достигнутые в последний год, можно назвать пока хрупкими. Конечные результаты будут зависеть от способности афганских властей, армии, сил безопасности взять в свои руки контроль в стране и от кооперации со стороны Пакистана, которая, как выясняется, не столь значительна. Пакистанцы могут и должны сделать больше для того, чтобы прервать поток инсургентов через пакистано-афганскую границу, заявил министр обороны Роберт Гейтс. Как оценивают предварительные итоги новой афганской стратегии Белого дома американские эксперты? Алан Давыдов взял интервью у Лизы Кёртис из Вашингтонского фонда наследия.
Опубликованный обзор довольно ясно отражает изменения, произошедшие в 2010 году в Афганистане. Отдадим должное операциям спецназа, нанесшего существенный удар по командованию среднего звена талибов. Размещение на юге страны дополнительно 30 тысяч американских военнослужащих позволило силам США и коалиции начать выкорчевывать талибских повстанцев из их традиционных опорных пунктов. Более скромен оказался прогресс в подготовке афганских правительств сил к обеспечению безопасности в стране. Успех заметен и в нейтрализации руководства Аль-Каиды на пакистанских племенных территориях благодаря применению беспилотных самолетов. Вместе с тем, афганские гражданские лидеры все еще не способны удерживать под контролем освобожденные от талибов территории. Это должно стать ключевым критерием успеха в предстоящие полгода. Что будет самым главным в афганской кампании в ближайшие месяцы? У нас много внимания уделяется антиповстанческой стратегии. У генерала Петреуса есть ясное представление о том, как ее реализовать. Чего не хватает, это стратегии политического государственного строительства. Думаю, что США должны играть более активную роль в решении проблемы национального примирения в Афганистане. Мы просто не можем позволить президенту Карзаю заниматься этим на его собственный страх и риск. Здесь видна разница между США и Пакистаном. Исламабад хочет, чтобы в правительстве Афганистана было место для высокопоставленных лидеров талибов, особенно связанных с группировкой Хаккани, в то время как Вашингтон продолжает считать этих людей связанными с Аль-Каидой. Остается надеяться, что в ближайшие 6 месяцев администрация Обамы серьезно сосредоточиться на достижении большей согласованности целей США и Пакистана в Афганистане. Чего, на ваш взгляд, не хватает в новом обзоре Белого дома по Афганистану и Пакистану? Документ не создает впечатления о том, что существует ясная стратегия действий в отношении проблем, связанных с Пакистаном. В обзоре ясно говорится, что укрытие талибов в Пакистане препятствует прогрессу в Афганистане, но он практически не дает ответа на то, как решать эту проблему. Другой важный момент, отсутствующий в обзоре, это проблема наших отношений с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Он в последнее время выступает с крайне противоречивыми заявлениями, пытаясь возлагать все больше ответственность на силы США и коалиции в деле борьбы с боевиками-талибами. Может ли иракский сценарий стать образцом в Афганистане? В Ираке мы держали больше войск, чем в Афганистане. Ирак также обладал более серьезным экономическим и политическим фундаментом. Здесь в стратегии больше отличий, чем сходства. Важная особенность – это роль Пакистана. В Ираке у нас не было проблемы партнера, одновременно укрывающего на своей территории неприятеля. В Афганистане приходится учитывать проблемы целого субконтинента, такие как соперничество Пакистана с Индией, которое определяет политику Пакистана в отношении талибов. И в ближайшие месяцы задача будет состоять не столько в проведении успешных военных операций, сколько в эффективном осуществлении региональной дипломатии, сказала сотрудник Вашингтонского фонда наследия Лиза Кёртис.
Интервью с ней записал мой коллега Алан Давыдов. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 10:15.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционные политики Борис Немцов, Владимир Милов и Владимир Рыжков намерены подать в суд на премьер-министра России Владимира Путина в связи с его высказываниями в их адрес. В Москве ищут автомобиль, из которого на юго-востоке города вечером в четверг велась стрельба по прохожим из травматического оружия. В Сенате США начались дебаты относительно ратификации нового американо-российского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». В программе «Арт-Дог-Фест» и «Сталкер. Кошмар. Литература и жизнь». Степенная книга и русская историческая мысль 16-18 веков. Ведет программу «Поверх барьеров» Марина Тимашева. Российские правозащитники и гражданские активисты требуют отставки премьер-министра России Владимира Путина. Соответствующее заявление они распространили после состоявшегося накануне диалога главы российского правительства с гражданами страны. Авторы письма возмущены тем, что, отвечая на вопрос о судьбе бывшего совладельца ЮКОСа Михаила Ходорковского, Владимир Путин заявил, что вина бизнесмена доказана. По мнению правозащитников, подобные высказывания до оглашения приговора по делу, иначе как давлением на суд, назвать нельзя. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна
Тарачешникова. Вопрос о Михаиле Ходорковском, который ожидает приговора по второму возбужденному против него уголовному делу, премьер-министру России задала жительница Иркутска. Она поинтересовалась тем, считает ли Владимир Путин справедливым, что Ходорковский до сих пор сидит в тюрьме. Ответ был довольно конкретным.
Что касается Ходорковского, я также, как известный персонаж Владимира Высоцкого, считаю, что вор должен сидеть в тюрьме. А в соответствии с решением суда, Ходорковскому меняется вину хищения достаточно солидное. Речь идет о неуплате налогов и мошенничестве. И счет идет там на миллиарды рублей. Но то обвинение, которое мы предъявляем сейчас, там счет идет уже на сотни миллиардов рублей. Там 900 в одном случае, во втором случае 800 миллиардов рублей. Тоже хищение. Мы должны исходить из того, что преступление господина Ходорковского в суде доказано.
Владимир Путин заявил также, что, по его мнению, Михаил Ходорковский не мог не знать об убийствах, которые якобы совершали сотрудники службы безопасности ЮКОСа. И отметил, что финансист Бернард Медоф из США за мошенничество получил 150 лет тюрьмы, а российский суд, по словам премьера, один из самых гуманных в мире. Российских правозащитников подобные рассуждения национального лидера возмутили настолько, что они потребовали немедленной отставки Владимира Путина. Впрочем, по словам руководителя общероссийского движения «За права человека» Льва Пономарева, гражданские активисты реально оценивают шансы на успех этого предприятия.
Выступление Путина еще было более развязным, более циничным, чем он делает до сих пор. Вообще все его выступление выдержано в тоне «мочи в сортире». Вот прям буквально, вот в таком духе. Не случайно он вспомнил «вор должен сидеть в тюрьме». Если говорить о том, что он занимает один из высших постов в государстве, более того, он даже выше, чем премьер-министр, он лидер нации, я должен сказать, что он совершил антиконституционное преступление. Он оказал давление на суд. Представьте себе этого несчастного судью, который сейчас должен принимать решение по Ходорковскому, после такого выступления Путина, насколько человек должен быть мужественный, чтобы пойти против такого вот запрограммированного уже решения. Мы требуем отставки премьера. Мы понимаем, что в современной общественно-политической обстановке это абсолютно невозможно, то есть 0%, что отставка премьера произойдет, но в любой нормальной стране парламент на следующий же день поставил вопрос об отставке, бесспорно. Вот в связи с тем, что оказано давление на суд.
Политолог Андрей Пиантковский более категоричен. Он считает, что после своих высказываний относительно дела Ходорковского накануне вынесения приговора Владимира Путина следует привлечь к уголовной ответственности за воспрепятствование правосудию.
Это снова, как всегда, у Путина был единственным эпизодом, где он потерял самообладание, заиграли желобачки. Он весь вообще при слове Ходорковского превращается в один большой желобачок. И на этот раз он повторил все то же самое, там, руки в крови, убийства и так далее. Тут не было ничего нового, но есть юридическая сторона. Он совершил уголовное преступление. Было совершенно неприкрытое давление на суд, на несчастного Данилкина, которому и так нелегко, и который сейчас готовится к оглашению приговора 27 декабря. Вопрос был задан так, почему хотите держать Ходорковского вечно в тюрьме. То есть вопрос совершенно явно относился ко второму процессу, по которому не вынесено решение, и ответ его относился ко второму процессу. есть он говорил о каких-то мифических 900 миллиардах рублей, то есть это что такое, это 30 миллиардов долларов, это воровство больше, чем вообще вся капитализация ЮКОСа. И он сказал, что суд принял решение. Это беспрецедентное давление главы государства на судью Хамовнического суда. Это одно из многих уголовных преступлений Путина, за которое ему рано или поздно придется понести ответственность.
Сам Владимир Путин уже по окончании общения с гражданами уточнил, что имел в виду приговор по первому делу ЮКОСа, в соответствии с которым Михаил Ходорковский и его бизнес-партнер Платон Лебедев были приговорены к 8 годам лишения свободы. Адвокат Ходорковского Карина Москаленко убеждена, заявление премьера неэтично и даже с оговорками свидетельствует о давлении на суд, который готовится вынести приговор. В то же время, по ее словам, у защиты теперь появился очень веский аргумент для отстаивания своей позиции в Европейском суде по правам человека и других международных инстанциях, где адвокаты Ходорковского и Лебедева доказывают, уголовное преследование бывших совладельцев ЮКОСа политически мотивировано.
Он решил долго его там держать, потому что Михаил Борисович просто должен сидеть в тюрьме. Там даже не говорится, на какой срок. Просто он должен сидеть, как я понимаю, сказано было навсегда. Конечно, так называемые ответы на так называемые вопросы были построены таким образом, чтобы вроде бы как и не схватить за слово премьера. Он вроде говорит о прежнем процессе и как-то мягко переходит на нынешний процесс. Но я думаю, что характер высказывания всем понятен. Если провести экспертизу, то там все ясно. Европейский суд и Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций. И тот, и другой судебный, квазисудебный орган неоднократно выносили решения, признающие нарушение права на справедливое судебное разбирательство в части нарушения презумпции невиновности в случаях, когда высокопоставленные должностные лица государства преждевременно высказывают твердую убежденность в чьей-либо виновности. Пожалуйста, если господину Путину известно нечто большее, чем располагает Генеральная прокуратура, потому что Генеральная эта прокуратура совсем не смогла доказать своего обвинения, но, может быть, это мог бы сделать вот этот невызванный свидетель? Надо являться в суд и давать открытые показания с обеспечением требований равенства сторон. А если этот принцип не соблюдается, и используя свое должностное положение и позицию очень влиятельного человека в стране, во время нахождения судьи в совещательной комнате господин Путин делает такие заявления, то я думаю, что это есть серьезнейшее основание для обращения, как минимум, в Европейский суд по правам человека.
Приговор по второму делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, оглашение которого было перенесено накануне онлайн-общения премьер-министра России с гражданами, будет провозглашен в Хамовническом суде Москвы 27 декабря. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В театре юного зрителя премьера «Записки сумасшедшего» в режиссуре Камы Гинкаса играет Алексей Девоченко. Это первая работа петербургского артиста в Московском театре, рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
«Записки сумасшедшего» – монолог человека, теряющего рассудок. Кажется даже странным, что Кама Гинкас поставил свой спектакль только сейчас. Дело не столько в интересе режиссера к инсценированию прозы, сколько в том, что тема безумия звучит в разных его постановках. И в «КАИ» из «Преступления», где на наших глазах сходит с ума Катерина Ивановна Мармеладова, и в «Черном монахе», где та же участь постигает Коврина, и в «Медее». Так и подошла очередь Поприщина. Играть его должен был Сергей Маковецкий, но отчего-то отказался от роли. И тогда в ТЮЗ пригласили Алексея Девоченко, петербургского актера, который играл в спектаклях Григория Козлова, Владимира Михельсона, Льва Додина. Алексей Девоченко сыграл премьерный спектакль 15 декабря. Значительная часть зрителей не добралась до театра. Машины стояли в пробках, некоторые станции метро были закрыты, многих молодых людей не выпустили из дома родители, знакомые из соседей побоялись выходить из дома сами. В общем, в нужное время и в правильном месте в очередной раз сходил с ума титулярный советник Поприщин, хотя политика в спектакль не вторгается. Поприщин заперт режиссером и художником Сергеем Бархиным в «Желтый дом». В стенах сделаны выемки разных геометрических форм, в них иногда укрывается сам Поприщин, в иное время в них показываются персонажи его галлюцинаций.
Лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю-а-лю
Поприщин Девотченко похож на маленького ребенка, на простодушного взрослого, на юродивого и в то же время на шута, скомороха и на уголовника, урку. Он вроде бы тих и безвреден, но кажется опасным, как нож с выкидным лезвием. На вид штука безобидная, а через секунду орудие убийства. Говорит театровед Ирина Холмогорова.
Это, в общем, история Поприщина-Шарикова. Причем сделана она как история, ну, естественно, комическая, но и драматическая. Но драматизм этот относится уже не к тому традиционному восприятию драматизма, который мы обычно читали в записках сумасшедшего, а драматизм того человека, в которого вселилось вот это. Весь разговор о Испании, Англии, это же сегодняшние мещане, которые рассуждают о чем угодно.
И все это делает какой-то цирюльник, который живет в Гороховой улице. Не помню, как его зовут, но достоверно известно, что он вместе с одной повивальной бабкой хочет распространить во всему свету магометанство. И оттого, говорят, во Франции уже большая часть народа признает веру Магомета.
«Я хочу видеть человека», — кричит Поприщин. «Мы-то его, благодаря Гинкасу и Девотченко, видим несчастного безумца и опасного обывателя», — говорит театральный критик Мария Седых.
Ну, спектакль, по-моему, потрясающий. Здесь очень важно заметить, что посвящен он Виктору Гвоздицкому. Виктор Гвоздицкий на этой сцене сыграл когда-то записки из подполья. Записки сумасшедшего Гоголя вообще глубоко связаны с записками из подполья, и эти два героя глубоко между собой связаны. И мне кажется, что на этот раз спектакль более чем своевременно. Прямой репортаж из подполья русской души.
И теперь послушаем Андрея Хржановского.
Это сильнейшая, я считаю, работа режиссера Камы Гинкаса с поразительным актером Алексеем Девотченко. Просто грандиозный актер. Редкостного темперамента и редкостного технического аппарата, что сейчас встречается чрезвычайно редко. Невероятно пластичного, музыкального и поэтичного. И с удивительным сценографом Сергеем Брахиным. Событие просто огромного калибра в нашей сегодняшней жизни.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Как Владимир Путин поговорил со страной? Телевизионный разговор на фоне межнациональных беспорядков и переноса оглашения приговора по делу Михаила Ходорковского. Анна Качкаева беседует с гостями студии Радио Свобода Дмитрием Быковым и журналистом Натальей Геворкян. Программа «Время гостей» в 11 часов. Обращаем ваше внимание, что программа выходит в записи. Ну а сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Дагестане сотрудник милиции в ходе ссоры открыл огонь из пистолета по своим знакомым, ранив 3 человек, один из которых скончался в больнице. Это произошло в одном из районов Махачкалы. Поиски милиционера, который скрылся, продолжаются. Замоскворецкий суд Москвы начнет сегодня рассматривать по существу иск о защите чести и достоинства, поданный предпринимателем Геннадием Тимченко к соавторам доклада «Путин. Итоги» Борису Немцову и Владимиру Милову. Тимченко требует, чтобы сопредседатели недавно созданной партии «Народной свободы» опровергли ряд утверждений доклада и выплатили ему 300 тысяч рублей компенсации. В ГУВД Москвы не могут подтвердить информацию о стрельбе по людям, которую якобы вели на юго-востоке российской столицы из травматического оружия пассажира автомобиля с дагестанскими номерами. Ряд сенаторов-республиканцев по-прежнему настаивают на переносе на будущий год рассмотрения в Сенате США вопроса о ратификации американо-российского договора о стратегических наступательных вооружениях. Интернет-ресурс Wikileaks и его основатель Джулиан Ассанж не нарушили никаких действующих в Австралии законов, обнародовав тысячи американских секретных документов. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Джулия Гиллард, ссылаясь на данные полиции. Джулиан Ассанж является гражданином Австралии. Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе договорились о создании постоянного механизма помощи любой из стран ЕС, чьи финансовые проблемы будут угрожать стабильности еврозоны. Премьер-министр Косово Хашим Тачи отверг предположение о своей причастности к торговле человеческими органами, которая якобы велась в Косове после окончания войны. В Японии арестован мужчина, напавший с ножом на пассажиров двух автобусов. Пострадали 14 человек, большинство из них студенты и старшеклассники. Китайский премьер Вэнь Цзябао сегодня посещает Пакистан.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. В это воскресенье, 19 декабря, в Белоруссии пройдут президентские выборы. Но граждане активно голосуют, начиная еще с 14 декабря. По сведениям Центра избиркома Беларуси, только за первые три дня количество проголосовавших досрочно превысило 10%. Как говорят эксперты, за пять дней благодаря административному ресурсу на участках может побывать треть избирателей. С подробностями корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Впервые в истории независимой Белоруссии на высший пост претендуют 10 кандидатов. Кроме действующего руководителя Александра Лукашенко, реализовать президентские амбиции собираются Владимир Некляев, Андрей Санников, Николай Статкевич, Ярослав Романчук, Виталий Ромашевский, Григорий Костусев, Алексей Михалевич, Виктор Терещенко и Дмитрий Ус. В той или иной степени все альтернативные претенденты позиционируют себя оппонентами Лукашенко. Однако договориться о выдвижении единого демократического кандидата так и не смогли. Между тем, остается актуальным вариант коллективного снятия с выборов. Решение во многом зависит от того, как будут себя вести власти во время досрочного голосования, старт которому дан 14 декабря. По свидетельству правозащитников, массовые фальсификации начинаются именно на стадии предварительного голосования, когда урны с бюллетенями остаются без присмотра наблюдателей. Похожая ситуация может повториться и в этот раз. Из более чем 27 тысяч внутренних наблюдателей, аккредитованных в избирательных комиссиях, оппозиционерам выделено лишь 90 мест. Юрий Губаревич, заместитель руководителя движения «За свободу», ведущего мониторинг нарушений во время избирательной кампании, констатирует множественные факты принудительного голосования целыми коллективами.
Есть завышенная явка, когда подходит с нормальными критериями.
Если руководствоваться нормальными критериями досрочного голосования, налицо завышенная явка. Людей, если не загоняют в буквальном смысле, то, по крайней мере, настойчиво просят явиться на досрочное голосование. В особенности такая ситуация характерна для студенческих общежитий, для предприятий, где сотрудникам недвусмысленно советуют посетить избирательные участки досрочно. Наша задача – определение нарушений и предупреждение членов комиссии об их недопустимости.
Выявление нарушений законодательства, попереджение комиссии про недопущение.
Накануне Александр Лукашенко провел совещание по вопросам президентской кампании и общественной безопасности. Основными вопросами стали досрочное голосование и протестная акция оппозиции, запланированная на 19 декабря. Тревогу президента вызвали призывы лидеров оппозиции гражданам Белоруссии выйти после закрытия избирательных участков 19 декабря в 20:00 на Октябрьскую площадь Минска.
Действовать надо в соответствии с обстановкой. Не дай бог будет совершена какая-то провокация и не дай бог случится что-то с людьми. Мы должны защитить людей. Это задача правоохранительных органов. И здесь пощады никому не будет. Не дай бог переступит кто-то тот Рубикон, который вообще нельзя к нему близко подходить. Реакция правоохранительных органов, да и военных, должна быть адекватной и жесткой.
Демократический кандидат Владимир Некляев заверяет, что властям незачем бояться мирной акции.
Площадь – это мирная акция громадской супольности.
Площадь – это мирная акция гражданского общества, направленная на противодействие фальсификациям на выборах. Лукашенко заявляет, будем действовать жестко, но адекватно. Что это означает? Пускать на площадь и там же жестко оберегать людей или же не пускать и адекватно избивать их? К тому же городские власти там залили каток. Как можно, зная, что люди соберутся на площади, под ноги им стелить лед? Чтобы они падали и головы разбивали, это тоже называется заботой о безопасности.
И это будет называться беспекой.
Вместе с тем Александр Лукашенко определил роль для международных наблюдателей, прибывающих в Белоруссию. По его словам, они не должны вмешиваться в избирательный процесс, а могут лишь наблюдать и характеризовать саму кампанию. Хозяин на избирательном участке один, председатель комиссии. Как он решит, так и будет, констатировал Лукашенко. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
8 800 222 12 – это телефон прямого эфира, который сейчас заработал в нашей студии. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, как вы относитесь к политическому режиму в Белоруссии. И у нас есть первый дозвонившийся из Подмосковья Игорь Алексеевич. Сейчас в прямом эфире. Игорь Алексеевич, здравствуйте.
Доброе утро. Я хочу небольшое вступление, затем дать оценку. В 1986 году после Чернобыля я был послан на прорыв на помощь белорусскому народу и работал на заводе литья «Гомсельмаш» объединения. Вот. И я там очень, так сказать, понял, какой белорусский народ. Белорусский народ и русский — это практически один и тот же народ. Так же, как и малороссы и украинцы. А вот что касается Александра Григорьевича, то это человек открытый, прямой и очень эмоциональный. И не всегда, вот, так сказать, делать то, что хотелось бы нам, русским. Вот, например, во время войны с Грузией он выступил не на стороне России. А так этот человек любит и свой народ, и русский. И он очень, так сказать, нужен, и я думаю, будет президентом Беларуси. Такое мое мнение и отношение к нему.
Это был звонок из Подмосковья. Сейчас послушаем Алекса из Малоярославца. Здравствуйте, Алекс.
Доброе утро.
Как вы относитесь к политическому режиму в Беларуси?
Никакой политический режим, никакие трудности не изменят народ. Народ всегда должен помнить о высоких ценностях. 1942 год. Поселок Черея. Расстреливают еврейские семьи. Белым днем среди жителей деревни. И жителей выходит трое людей. У одного из них стояла жена под стволами, а двое других молодых ребят, где им просто нравились девушки, они их не были невестами. Это не из книги. Это из моей семьи, еще не родившейся жены, которой взяли маленькую девочку, назвали ее Соней. Она всегда говорила, что это вы все белые, я темная. И Соня стала бабушкой, но, к сожалению, 6 лет назад нет молодой жены. Так что народ будет жить, и все будет хорошо. Спасибо.
Ну что ж, я попрошу наших слушателей все-таки отвечать на вопрос, который мы сегодня задаем в нашей программе. Звучит он так: как вы относитесь к политическому режиму в Белоруссии? И вот несколько сообщений с нашего пейджера. Их режим, к счастью, еще не разучился ценить людей и природные ресурсы, а в наши дни это уже немало, пишет Александр из Сызрани. К политическому режиму в Белоруссии относятся гораздо лучше, чем к режиму России, пишет Иван. Павел Иванович прислал сообщение. Отличие политических режимов Беларуси и России в том, что маленькой Белоруссией управляет большой человек, а Россией – маленький. Лукашенко послан белорусам богом, нам бы в Россию такого, пишет слушатель, который, к сожалению, не подписался. Но следующее сообщение от Кузьмы. Он пишет: Лукашенко виноват в трех вещах. Он не распродал страну, как это сделали российские руководители, не набил себе карманы, как Путин, не учинил в Белоруссии такой бардак, какой имеет место быть в России. Иван из Москвы пишет: в полностью разрушенной стране с разрушенной промышленностью и отсутствующим сельским хозяйством говорить о каких-либо действиях по улучшению состояния народа – это не более чем прямой обман народа. А что касается дело Ходорковского, то у Путина была прекрасная возможность свое мнение высказать, поскольку он был приглашен в качестве свидетеля в этот суд, он этим не воспользовался, поэтому обвинение, высказанное им, является не более чем голословным. Но это, видимо, сообщение наш слушатель Иван прислал в тот момент, когда шел репортаж Марьяны Тарачешниковой о заявлениях Владимира Путина по отношению дела Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ну что ж, у нас есть еще звонки. Олег из Краснодара сейчас на линии прямого эфира. Олег, здравствуйте. Как вы относитесь к политическому режиму в Белоруссии?
Кстати, понимаете, дело в том, что народ, который там живет, он чем-то напоминает вот какую-то вот российскую, как вот провинцию, поселки вот эти, городки маленькие, понимаете. Там он, как говорится, достоин своего, что ли, правительства, своего режима, но, понимаете, вот рассуждать на какие-то темы, вот здесь, даже в провинции, понимаете, а это Я стараюсь этого не делать, потому что что там, как вот я был в Минске, в Могилеве, понимаете, люди воспринимают, начинают тебя воспринимать как какого-то либо сумасшедшего, либо какого-то там английского шпиона, там, я не знаю, ну вот такие вот люди, они вот так выросли, это что-то постсоветское или советское что-то, вот то же самое, что и тут.
Это был звонок из Краснодара. Несколько сообщений с нашего интернет-сайта, с форума на сайте «Радио Свобода», www.svobodanews.ru. Станислав пишет: «Беларусь очень красивая и хорошая страна. Река Неман, блюдо, драник, лицкое пиво. Очень приятно слушать, как поют песнеры. Но Лукашенко очень противен, и его противно слушать, так как он нарушает права оппозиции и сидит на своем посту больше, чем положено. Поэтому я думаю, что Лукашенко давно пора в отставку», пишет наш слушатель Станислав из Москвы. Валерий из Курска прислал нам сообщение: «Умение Лукашенко лавировать между Европой и Россией – большой ему плюс. Кормиться от двух маток и, как вот тут пишут, поддерживать неплохой уровень жизни, иной раз чуть ли не силой выбивая себе преференции – его заслуга. Однако, если этот уровень чуть выше, чем в России, то это его заслуга или наша недоработка?» Задается вопросом Валерий из Курска. «Жаль, что Лукашенко не решается на открытые честные выборы. Тут по-настоящему можно было бы узнать об отношении к нему народа. В Северной Корее тоже, вероятно, своего президента обожают. По-другому просто нельзя. Мое отношение к этому режиму, — пишет Валерий, — отрицательное». Сергей пишет нам: «Отношусь положительно и немного завидую братьям-белорусам. Имею родственников в Беларуси и могу сравнивать. Не по словам, а по делам нужно судить людей, а особенно политиков. И причины нападок на Лукашенко с разных сторон для меня совершенно очевидны. Ну, не дает он разворовывать республику и закабалить белорусский народ. Как можно такое оставить?» Вот шакалы и бесятся, пишет Сергей. Дмитрий из Шатуры: «Как к диктатуре отношусь к политическому режиму в Беларуси. Если кому-то порядок в этой стране нравится, то он в тюрьме, то порядок всегда самый сильный». Такое сообщение мы получили от Дмитрия. И еще одно сообщение от слушателя Ранма: «Резко отрицательно. Знаю несколько человек, с трудом сбежавших оттуда. Такое рассказывали. Словом, только слепые любители советского режима любят современную Белорашу, и то заочно. А пожили бы там, не так бы заговорили». У нас есть еще звонки. Татьяна из Москвы до нас дозвонилась. Татьяна, как вы относитесь к политическому режиму в Белоруссии?
Доброе утро. Я отношусь резко отрицательно к режиму Белоруссии, потому что Лукашенко, так же, как и Путин, назначил себя на пожизненное президентство, что является геополитической катастрофой. В Беларуси, так же, как и в России, телевидение, парламент и суды являются марионеточными и карманными. В Беларуси много политических заключенных. Убивают их так же, как и в России. Лукашенко обещает своим оппонентам чуть что оторвать головы, как утята. Выборы, как и в России, в Беларуси проходят с грубейшими нарушениями и фальсификациями. Спасибо за внимание.
Таково мнение Татьяны из Москвы, нашей слушательницы. Сейчас послушаем Георгия из Подмосковья. Георгий, у вас около минуты есть.
Доброе утро. Я отношусь к государству Беларусь нынешнему как к антропологическому чуду, потому что это единственная страна в Европе, где прямоходящий человек и прямоговорящий остался после бунта 68-го года, а до 68-го во всем дойти до самой сути. А после 68-го нас освободили от сути, эту суть передали Хайхьюму, журналистику и телевидению. А Лукашенко...
Ой, Георгий, очень сложно понять ваш ответ. Давайте закончим общение со слушателями сообщением с нашего интернет-сайта. Из Кемерово наш слушатель прислал сообщение: «Лукашенко не глупый, с хитрецой человек. Основная масса белорусов снова выберет его как меньшее зло». Вот такие ответы мы сегодня получили от наших слушателей на вопрос: как вы относитесь к политическому режиму в Беларуси? Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане сотрудник милиции в ходе ссоры открыл огонь из пистолета по своим знакомым, ранив 3 человек, один из которых скончался в больнице. Замоскворецкий суд Москвы начнет сегодня рассматривать по существу иск о защите чести и достоинства, поданный предпринимателем Геннадием Тимченко к соавторам доклада «Путин. Итоги» Борису Немцову и Владимиру Милову. Тимченко утверждает, что высказанные в докладе в его адрес подозрения в коррупции беспочвенны. Ряд сенаторов-республиканцев по-прежнему настаивают на переносе на будущий год рассмотрения в Сенате США вопроса о ратификации американо-российского договора о стратегических наступательных вооружениях. Обсуждение договора началось в Сенате накануне. Соединенные Штаты, Франция и Африканский Союз выдвинули президенту Кот-д'Ивуара Лорану Гбагбо ультиматум с требованием передать власть оппозиционному кандидату в президенты Алассану Аттаре, которого международное сообщество считает победителем недавних выборов. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Ну, понятно, что большинство публикаций посвящены анализу общения премьер-министра России Владимира Путина с народом накануне по телевидению, но есть и другие темы, как сказала мне наш обозреватель Валерия Шабаева, есть другие медиаперсоны, о которых сегодня пишут газеты.
И это Сергей Собянин, новый мэр Москвы. Вот независимая газета сегодня сообщает, что он намеревается сделать Москву медицинским центром мирового уровня. О такой амбициозной задаче мэр рассказал в среду вечером иностранным дипломатам. В течение 2 лет мы должны практически полностью перейти на принципы страховой медицины, сказал он. Речь идет не только о том, чтобы обслуживать москвичей, хотя и это само по себе серьезная задача, напомнил градоначальник, что в городе проживают около 12 миллионов человек, а реально обслуживаемый контингент более 15 миллионов. Но речь, по его словам, идет и о том, чтобы создать в Москве конкурентный медицинский центр мирового уровня. Для этого, по мнению Собянина, требуются не только бюджетные инвестиции, но и коммерческие инвестиции, а также участие крупнейших мировых медицинских компаний. Принципы страховой медицины, полагает мэр, подразумевают оплату медуслуг не по смете содержания учреждений, а за больничный случай по тарифу. Поэтому все виды медицинских организаций, муниципальные, федеральные и частные, по сути, будут находиться в единой конкурентной среде. В связи с этим он напомнил о планах городского правительства по широкомасштабной модернизации системы здравоохранения столицы. Есть такая программа, и вот в соответствии с этой программой мегаполис будет ежегодно тратить около 40 миллиардов рублей собственных средств, без учета тех финансовых потоков, которые вольются за счет федеральной программы модернизации здравоохранения. Превращение столицы в мировой центр качественных медицинских услуг наблюдатели считают масштабной стратегической задачей, которая могла бы вписать имя Собянина в российскую историю. Действительно, в России и во многих соседних странах существует неудовлетворенный спрос на услуги современной медицины. Однако независимые эксперты отмечают, что услуги крупных российских медицинских центров могут быть востребованы в том числе и зарубежными пациентами в качестве единичных точечных проектов, а не систем. Если же посмотреть на статистику оказания высокотехнологичной помощи в целом, то она удручающая. По количеству операций аортокоронарного шунтирования мы почти в 7 раз отстаем от США, и примерно такая же ситуация по многим другим видам высокотехнологичной помощи, отмечает гендиректор компании «Финэкспертиза Консалтинг» Дмитрий Шустерняк. По его словам, сделать привлекательный и инвестиционно, и для пациентов медицинский центр или кластер мирового уровня в Москве можно, но это очень напоминает проект Сколково. При всей привлекательности подобный проект едва ли заметно скажется на общем развитии российского здравоохранения. Указывают эксперты и на опасность превращения медицины в бизнес-проект. Здравоохранение, превращаясь в бизнес, начинает паразитировать на навязывание ненужных услуг неразбирающемуся населению. Более того, такому здравоохранению здравоохранению нужно, чтобы люди как можно больше болели, и невыгодно предотвращать заболевания. Об этом независимо сказал председатель общества содействия общественному здравоохранению Кирилл Данишевский. Так что вывод экспертов, задача, поставленная Собяниным, это задача на вырост. Между тем, вот «Комсомолка» сегодня сообщает о том, что за январь-октябрь этого года в Москве на 8% выросла смертность. На 14% поднялась смертность от болезней органов кровообращения и пневмонии, на 6% от болезней органов дыхания. Ну, по мнению медиков, причина – это небывало жаркое лето и смог. От высокой температуры гари у москвичей, особенно стариков, подскакивало давление, кто-то задыхался. Да, и вот тогда вместо обычных 400 человек, которые ежедневно умирают в Москве, умирали до 800. В следующем году могут вернуться на обычные уровни вот эти показатели. Но это, естественно, при условии, что смог не повториться, отмечает издание. Ну и еще одна московская новость. Столичные власти, как сообщает «Коммерсант», признали неэффективным один из самых известных проектов бывшего мэра Юрия Лужкова в области оптимизации дорожного движения и борьбы с пробками. Это план по переводу улиц на одностороннее движение в центре города. Опубликован проект постановления правительства Москвы, согласно которому реализация плана, утвержденного в 2004 году, будет приостановлена. Уже переведенные улицы, на односторонний режим улицы, сохранят действующую схему движения, но, тем не менее, больше ничего в этом направлении делаться не будет. Проект опубликован на сайте столичного департамента транспорта и связи. Введение одностороннего движения работает в тех случаях, когда есть две параллельные друг другу улицы и много маленьких переулков между ними, как в случае с улицами Причистенка и Остоженко в Москве, сказал «Коммерсанту» научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин. В более сложных случаях требуется точный инженерный расчет. Прошлое же руководство города решило изменить организацию движения по всему центральному округу, не проведя глубокого анализа. По его мнению, решение о приостановке вот этого проекта связано со сменой транспортного руководства Москвы. При этом он предположил, что впоследствии власти разработают новую схему организации дорожного движения в центре.
Спасибо, Валерия. Следующий обзор прессы уже в программе «Свобода в полдень» в 12 часов. Ну, а мы вернемся к одной из главных тем дня сегодняшнего и дня ушедшего. Это прямая линия Владимира Путина. Традицию прямого общения с народом посредством государственных теле- и радиоканалов Владимир Путин завел, еще будучи на посту президента. Эти прямые линии за 9 лет стали личным пиар-проектом Путина, который заинтересован в сохранении влиятельности и лидерства во власти. Об этом говорят аналитики и социологические опросы. По мнению граждан России, Дмитрий Медведев считается скорее продолжателем курса, начатого его предшественником на посту президента Владимиром Путиным, который, даже уйдя с поста главы государства, по-прежнему играет важную роль в политической жизни страны. Слово Веронике Баде, ведущей рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По свидетельству социологов, у россиян есть совершенно определенное представление по поводу того, кто оказывает определяющее влияние на политическую жизнь России. Это нынешний премьер и бывший президент страны Владимир Путин, несмотря на наличие у граждан серьезных претензий к властям. Исследование социологов прокомментировал для «Радио Свобода» Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика».
Можно было бы делать комплименты общественному мнению и говорить о том, что оно действительно разбирается в политической ситуации и, по большому счету, правильно отражает то, что Путин с политической арены никуда не уходил. Но я думаю, что здесь скорее ответы респондентов на вопросы социологов – это реакция на ту медийную активность Владимира Путина, которая не прекращалась. И когда нам говорят о том, что начинается предвыборная кампания Путина или предвыборная кампания Медведева, это звучит довольно забавно, потому что эти кампании идут постоянно и не прекращаются после выборный период. Граждан дают сигналы о том, что Путин является одним из центров принятия решений. Время от времени своими комментариями относительно Дмитрия Медведева он дает повод говорить о том, что он, скажем так, не уступает пальму первенства президенту. И граждане, видя это, естественным образом реагируют.
Большинство респондентов Левада-центра, причем такое подавляющее большинство, 71%, считают, что в ближайшие 2-3 года Дмитрий Медведев и Владимир Путин будут действовать согласованно, разногласий между ними не будет. А каков ваш прогноз?
Несмотря на
очевидное расхождение Путина и Медведева во взглядах на многие вопросы. Между ними существует определенный алгоритм регулирования возникающих противоречий и серьезных поводов для игры на раскол внутри тандема они пока не давали. Попытки игры на раскол, самая последняя из них была заметная с участием Юрия Лужкова, они пока, по крайней мере, обернулись фиаско. Хотя, конечно, опыт двумвиратов, триумвиратов, которые были в российской истории или в советской истории, он, конечно, обычно не был длительным.
По данным социологов, у россиян довольно много претензий к правительству. В частности, люди полагают, что оно не может справиться с экономическими проблемами, с преступностью, не заботится о социальной защите народа и вообще, что оно коррумпировано и действует скорее в собственных интересах. При этом рейтинг премьера остается стабильно высоким. Чем вы это объясняете?
Никакого парадокса в различиях отношения к правительству и к премьеру нет. Власть Путина базируется все более на таких сакральных моментах. Власть премьера сакрализуется подобно тому, как раньше сакрализовывалась роль только президента. Поэтому да, сакральное отношение к фигуре премьера отличается от более рационального отношения к кабинету министров.
Как, по вашим предположениям, будет развиваться ситуация в стране в ближайшие 2-3 года?
Если говорить о доверии к власти, то ситуация достаточно устойчивая. Если не ошибаюсь, пик провала у Владимира Путина был связан с началом 2005 года, с монетизацией льгот, когда его рейтинги достигли минимума. Сегодня мы видим, что несмотря там на февральско-мартовский провал небольшой, который был у рейтингов первых лиц «Единой России», в целом, год заканчивает власть достаточно успешно, и даже лесные пожары, которые на самом деле выявили, конечно, неэффективность власти, в ряде случаев ее неготовность слышать нужды простого человека, на рейтинг власти все это всерьез не повлияло. Если говорить об элитных раскладах, то в последнее время, наверное, возрос определенный уровень ожиданий от Дмитрия Медведева. Если еще пару месяцев назад многие говорили, что да мы знаем, Путин возвращается, точно, то сегодня Медведев, хотя и не достиг каких-то мощных политических результатов по итогам комбинации с Лужковым, тем не менее, все-таки воспринимается как более вероятный кандидат на пост президента. Хотя допустить наличие новых интриг и новых сюрпризов мы вправе. Мы знаем, что время от времени такие сюрпризы возникали, они не всегда были понятными, как, не знаю, отставка правительства Фродкова и замена его Зубковым в конце 2007 года. Но в целом, наверное, вариант возвращения Путина на президентский пост, которого хотели бы часть населения, часть представителей элиты, не представляется мне магистральным.
Политолог Михаил Виноградов, гость рубрики «Радио Свобода. Общественное мнение». Итак, доверие к высшей государственной власти, то есть к президенту и премьеру, в России по-прежнему остается высоким. При этом на правительство, которым руководит Владимир Путин, это доверие не распространяется.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Бабель. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нас очень серьезно встревожила информация, которая была...
Слов нет. После такого хамства можно на что-то надеяться.
Вся площадь была оцеплена. Энергично обыскивали.
Произошло террористическое нападение в городе Чарли.
Целыми городами люди будут голосовать досрочно. Принуждение к участию в выборах...
Свободный стать... информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».